Пригородный блюз для тех, кто не представляет себя без дачного отдыха.
Добрый вечер, еще раз добрый вечер всем тем, кто слушает нашу уникальную радиостанцию, работающую, как всегда, в крупнейших городах нашей страны, таких как Москва, Абакан, Барнаул, Владимир, Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Красноярск, Новосибирск, Саратов, Ставрополь, Тверь, Тюмень, Челябинск, естественно, на территории всего земного шара, который по-прежнему имеет уникальную возможность с удовольствием слушать нас при помощи интернет-портала fm.kp.ru. За окном немного дождливо, прекрасная теплая осень, и это значит, что сегодня в пятницу настало время самой главной программы для всех бездельников страны, для тех людей, которые изучают только пригородный воздух, это программа «Пригородный блюз».
Здравствуйте, здравствуйте, но спешу напомнить, что «Пригородный блюз» — это еще и программа для настоящих садоводов и огородников, для поклонников индетерминантных томатов и фанатов партенокарпических огурцов.
Как всегда, в студии радиостанции «Комсомольская правда» директор дачи развлечений Кирилл Кальян и профессор кислых овощей Михаил Воробьев. Мишель, добрый вечер,
добрый
здравствуйте.
Вечер, добрый вечер.
Друзья мои, ну и сегодня тема нашего яркого, ослепительного пригородного шоу «Батат по осени считают». Именно батат по осени считают, цыплят по осени считают. Прекрасные философские тезисы. Говорить можно об этом целый вечер, целый день. Самое главное, профессор, не проморгать осень, потому что осень, она очень важна для любого дачника, садовода, огородника. И самое главное, осень очень важна для каждого бездельника, который слушает нашу программу.
Конечно. Итак, сегодня мы поговорим и о батате, и о других плодах земли дачной.
Ну и, друзья мои, на всякий случай, потому что программа у нас все-таки для взрослых людей, для тех, кто уже имеет 16-летний возраст, или для тех, кто имеет паспорт, профессор. Поэтому, как там говорится вообще в принципе...
Начинаем нашу очередную передачу из жизни привидений. Убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов.
Итак, да, ну или в общем, мы просим просто убрать ваших детей от наших радиоприемников. Профессор, я даже не знаю, почему мы решили начать нашу сегодняшнюю программу именно с этой замечательного фрагмента.
Потому что мы уважаем законы, а напомню, что с 1 сентября был принят закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. И поэтому все программы сейчас должны маркироваться.
Ну, кстати, программа «Пригородный блюз» в этой программе, насколько мне кажется, нет ничего такого, что нельзя было бы слушать и детям, кроме тех песен, которые мы иногда предлагаем нашим радиослушателям. Главных песен, которые звучат в нашей программе. Сегодня, кстати, друзья мои, вы действительно услышите самые важные, самые хулиганские композиции, которые звучали в программе «Пригородный блюз», потому что мы с Мишелем собираемся на некоторое количество времени прервать наши... Нет, мы не будем прерывать наши пригородные опыты. Мы свои творческие экспириенсы пока прекращаем в прямом, живом и настоящем эфире. Так что сегодня программа перед зимними, осенними, весенними каникулами, наверное, завершающая.
Скорее всего, да. Ну, а теперь все-таки немножко серьезно. Дело в том, что, конечно, да, маркировать программы — это нужно, но, на мой взгляд, наши депутаты, конечно же, забывают и о других факторах, которые могут причинить вред здоровью и развитию детей. Мы о них уже говорили. Это генетически модифицированные организмы, трансгенные растения. Некоторые высокие чиновники усиленно хотят внедрить их на российские поля, вот эти самые трансгенные сорта, которые могут нанести вред здоровью и развитию детей гораздо больше, чем какой-нибудь мультфильм «Ну, погоди», который сейчас маркируется 16+, по-моему, да?
Ну, в общем, да. На самом деле, это действительно очень серьезная проблема. И, друзья мои, некоторые вещи, мне кажется, не навредят детям так, как навредят очень серьезные химические соединения, которые будут просто разрушать детские организмы. В любом случае, программа «Пригородный блюз» — это программа и абсолютно экологически чистая. Программа, которую можно трогать руками, на нее можно даже посмотреть, если вы внимательно прикоснетесь к своему радиоприемнику. И, в конце концов, нас с профессором даже иногда можно пощупать... если вы, конечно же, разберете свой дорогостоящий радиоприемник. Как всегда, программа «Пригородный блюз» дарит вам подарки. Сегодня мы разыгрываем 5 книг из коллекции «Музеи мира» от издательского дома «Комсомольская правда», которая представляет свой новый проект «Великие музеи мира». Не выходя из дома, вы сможете увидеть, а заодно и показать друзьям и близким сокровища мировой культуры, узнать истории знаменитых произведений искусства. Миллионы читателей «Комсомолки» уже оценили наши прекрасно изданные коллекции. Великие писатели, великие композиторы, великие художники в великих музеях мира. Еще больше иллюстраций информацией, дизайн еще лучше, цена самая доступная, дешевле билета в музей. Стань истинным коллекционером прекрасного, собери полную коллекцию «Великие музеи мира» от издательского дома «Комсомольская правда». 5 книг, 5 томов можно выиграть сегодня, прямо сейчас, во время нашей программы, во время программы «Пригородный блюз» при помощи нашего контактного телефона 8-800-200-9702, 8-800-200-9702 и нашего смс-портала 2320. Естественно, не забывайте ставить РКП в начале каждого сообщения. А вопрос у нас сегодня с профессором будет, как всегда, с одной стороны, очень-очень простой, с другой стороны, очень и очень сложный. Итак, ну, давайте начнем, профессор, как-нибудь задавать вопрос.
Ну, давайте. Давайте. Действительно, почему береза стала неофициальным символом России только в начале 20 века?
Друзья мои, вы подумайте, береза, ну, вместе с балалайкой, вместе с матрешкой, почему береза стала символом нашей страны, неофициальным символом нашей страны, только в начале 20 века, а почему этого не случилось раньше? 8-800-200-9702, за правильный ответ вы получаете книги из коллекции «Музея мира» от издательского дома «Комсомольская правда». Ну, а наша программа продолжается, и, по-моему, в прошлый раз мы с вами физически не успели ответить на вопрос нашей милой радиослушницы, которая поступила на наш смс-портал, и это случилось на последних секундах программы, и она спрашивала, что случилось с флоксами. Их листья покрылись белым налетом. Что это такое, профессор? Потому что
действительно,
я обожаю флоксы, но я ничего в них не понимаю.
Да, это у многих сейчас происходит. Осенью растения заболевают. Это так называемое грибное заболевание. Грибы есть полезные, грибы есть вредные. Так вот, вредные грибы, они вызывают грибные заболевания. Если это белый налет, то, скорее всего, это заболевание называется мучнистая роса. В принципе, многие флоксы страдают этим заболеванием, особенно в конце лета, в начале осени. Вам нужно обработать ваше растение каким-нибудь фунгицидом. Ну, самый известный, наиболее известный – это бордоская смесь, это хлорокись меди, это скор, это хорус, это топаз, любой доступный. Вы можете слегка даже увеличить концентрацию, потому что флокс – это несъедобное растение, а сейчас уже урожай практически везде собран, поэтому тщательным образом обработайте ваши кусты флоксов, равномерно со всех сторон опрысков листья. И в конце лета, вернее, в конце вегетации, когда листья уже засохнут, и стебли их нужно срезать, и желательно сжечь, чтобы никаких спор вот этих болезнетворных грибов не осталось. Ну и если вы уже знаете, что у вас регулярно флоксы заболевают вот этой болезнью, то нужно обработать вот теми же самыми фунгицидами и ранней весной при начале вегетации растения, а также в середине лета до начала цветения. И тогда у вас будет все хорошо, и ваши флоксы не будут покрываться вот этим белым налетом, который называется мучнистая роса.
Большое спасибо, профессор. Это действительно очень важно, ибо надо спасать эти потрясающе красивые цветы, которые еще до сих пор не отцвели. И как приятно, когда выглядывает
какой
солнце.
Какой у них аромат.
Какой у них аромат. И вообще вечерами, когда у тебя на веранде горит свет, и вот сквозь занавески, сквозь эти дачные занавески свет этот падает на эти потрясающе красивые цветы. Это просто настоящее волшебство. Друзья мои, кстати, вот в самом начале программы мы уже поговорили о генно-модифицированных продуктах. Между прочим, после того, как летом наша страна вступила во Всемирную торговую организацию, но мы оказались в той же ситуации, что и жители многих стран Европы, которые уже давно собираются делать свои огороды, потому что они теперь в надежде думают, что все продукты, которые им уже надоели, они будут теперь продаваться в России, а сами они собираются, профессор, что вы думаете делать? Они собираются покупать у нас теплицы из нашего дешевого поликарбоната, ну и строить их у себя, строить и, собственно говоря, все выращивать. Но я так думаю, профессор, что в скором времени вся самая по-настоящему прогрессивная часть человека окажется, если не жителями дач, то хотя бы временными дачниками, садоводами и огородниками. От этого никуда не уйти, если вы хотите есть очень вкусные, полезные и абсолютно не генно-модифицированные овощи и фрукты.
Но семена-то должны быть натуральные, потому что если они генно-модифицированные, даже любая ваша самая экологическая дачный участок, он, к сожалению, породит только трансгенные растения, только трансгенные организмы. Поэтому ни в коем случае эту заразу трансгенную пускать на поля России нельзя. Понятно, что здесь есть заинтересованные люди, заинтересованные компании, но все-таки их нужно как-то переубедить, что нельзя допускать вот эти трансгенные растения на наши поля, в наши сады, в наши огороды. Это может очень больно потом ударить по будущим поколениям.
8-800-200-9702. Профессор, есть уже желающие ответить на наш вопрос. У нас на связи Юлия. Юлия, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, первое, что мне пришло на ум, это берестяные, вот эти поясочки красивые, всякие поделки.
Да-да-да, были такие. Ну, а почему же тогда все-таки не стала береза вот символом, таким, ну, неофициальным символом, каким она является сейчас?
Вот ну,
сейчас
как понятно. И была лайка, как и матрешка, например, да? Как вот эти все берестяные, как лапти, в конце концов.
Ну, лапти все-таки не из бересты.
Потому что, может быть, она, скажем так, это не сразу охватила, скажем, нашу Россию, а постепенно внедрялась.
Юля, у вас очень оригинальный ответ. Спасибо, мы записали ваш телефон. Правильный ответ узнаю в конце нашей сегодняшней программы. Все-таки замечательные мысли, да?
Конечно, конечно.
Очень хорошие мысли по поводу вот этих всех замечательных чисто русских поделок.
Кстати, а вы знаете, какой настоящий древесный символ России? Настоящий древесный символ России? Пауза, тишина, пожимание плечами. Это лиственница. Как ни странно, настоящий символ России древесный — это лиственница, это не береза. И именно такой высажен в одном из парков. Но это, правда, по совершенно другой причине, потому что лиственница занимает большую, наибольшую площадь, вот лиственница сибирская, а вот береза не стала вот почему-то официальным.
Я вообще удивлен, на самом деле. Я всегда думал, что... Я всегда считал так же, как Сергей Александрович Есенин.
Да-да-да.
Другого совершенно даже...
Белая береза под моим окном.
Ну, конечно.
Да-да-да, замечательно.
Ну, в общем, какой еще?
Неофициальный символ.
Мишель, ну почему все тогда иммигранты, все наши иммигранты, которые оказываются в других странах и оказывались... И все рыдали у берез, все сажали березы. Вы знаете эту историю с Рахманиновым и Сикорским, который пытался посадить под своим окном березы, они все время вяли.
Это чистая эмоция. А вот если думать прагматично, просто посчитать по площади, то наибольшую площадь древесных пород занимает именно лиственница.
Ну что ж, 8-800-200-0907-02, еще один телефонный звонок, на связи у нас Валерий. Валера, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Ну, Кирилл Калиян, можно сказать, мой ответ сказал. У меня мнение связано с творчеством Сергея Есенина.
Если вы думаете, что Кирилл Калиян вам подсказывает таким образом, то это, конечно, да. Нет,
меня опередил просто. Mm-hmm.
Я вас понял. Хорошо, мы записали ваш ответ. Спасибо большое, Валера. Слушайте внимательно нашу программу. В конце мы подведем итоги, и вы узнаете, кто стал победителем. Валентин Иванович у нас на связи. Валентин Иванович, добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я считаю, что символом России березка начала в 20 веке. Это связано с ансамблем «Березка». Функциональный
хореографический
ансамбль «Березка».
Ну, вы знаете, ансамбль-то большой.
Потому что мы с этой ездили,
Мы вас поняли. Спасибо, мы вас поняли и записали ваш ответ, потому что это связано с ансамблем «Березка».
Ансамбль «Березка», интересно.
Но ансамбль «Березка», если мне кажется, возник гораздо позднее, чем начало 20 века, да? И разъезжал по всем странам мира, и, кстати, писались такие хулиганские песни, помните, из творчества ансамбля «Березка»? Начало 80-х есть в Аргентине город, есть, он в апельсинах просто весь, их есть нельзя, но с ними жить красивее, их там совсем почти не рвут, а тут иду, гляжу, трясут с мешком комсомольцы из России. Вот, собственно говоря, это был маленький фрагмент замечательного ансамбля «Березка». Версия потрясающая, интересная. Виктор у нас на связи. Виктор, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Виктор.
Латинское название березы — это Betula pendula.
Да, совершенно верно.
Вот, и значит, она — это секущая береза, то есть у нас розги делали...
Повислая береза.
Повислая береза, да, то есть повислая береза. И розги делали на Руси из березы в основном. Вот, и поэтому... Ну, на Руси надо сечь людей, то есть раньше секли, чтобы, значит, это самое. И поэтому символ березы, он как бы остался, чтобы, ну, береза, она как бы является, символизирует, что русский народ надо сечь как следует, понимаете?
Ну что ж...
Такой вот российский порядок.
Да, спасибо. Мы записали и ваш телефон, 8-800-200-0907-02. У нас на связи Владислав. Владислав, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Мы вас слушаем внимательно.
А у меня такая мысль пришла. Может быть, в начале века наши археологи раскопали первые берестяные грамоты, и это послужило основанием, осознанием того, что береза — это как бы, ну, связь поколений через нее прошла, тысячелетия там в Новгороде. Тысячи лет, и как бы вот, может быть, так.
Спасибо. Оригинальные версии сегодня.
У египтян папирус, у нас берестяные грамоты.
Да, очень оригинальные версии. Примем еще один телефонный звоночек, 8-800-200-0907-02. И, конечно же, продолжим нашу, как всегда, музыкальную информационную программу для всех огородников, бездельников, для всех любителей прихотливой еды, замечательных напитков и свежайшего пригородного воздуха. Напомню, разыгрываем сегодня книги из коллекции Музея мира от издательского дома «Комсомольская правда». Наш вопрос с профессором звучит более чем просто. Почему именно только в начале 20 века береза стала символом, ну, неофициальным символом нашей страны, наряду с балалайкой, наряду с матрешкой, ну и так далее. Людмила Петровна у нас на связи. Здравствуйте, Людмила Петровна.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Дело в том, что 20 век с самого начала вызвал большой отток людей, особенно военных, из-за большого количества войн, начиная с 1904 года войны, и все последующие. Все приводило к тому, что люди уезжали, и у них в памяти оставался образ березы около дома или по дороге, где они маршировали, или на берегу реки, от которой уплывал пароход и увозил их в эмиграцию. Вот я думаю, что это так.
Спасибо большое. Мы записали также и ваш телефон. В конце нашей сегодняшней программы мы подведем итог. Еще один телефонный звонок в этой половине нашей программы. Лилия у нас на связи. Лилия, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, мне почему-то пришло в голову такая мысль. Все-таки береза – это такое нежное дерево, которое и обогреет, и накормит березовый сок, и дрова от него великолепны, от этого дерева.
Дрова самые лучшие.
И вылечит.
И вылечит, потому что вот веники русские, как бы испокон веков используются в банях. Это ведь такое здоровье.
Совершенно.
Спасибо.
Верно. Но почему вот ждали до начала 20 века? Ну, примерно. Вот тут в чем вопрос-то. Такое вот замечательное дерево, а вот все-таки оно стало совсем по историческим меркам совсем недавно.
Даже вот не могу сказать, но мне кажется, вот это символ России, это точно символ России, вот поэтому.
Спасибо, что... спасибо.
До свидания.
Спасибо большое. Хорошего вам вечера и приятных вам выходных. Видите, профессор, сколько оригинальных мнений у наших радиослушателей. Ну, пока у нас есть еще пару минут до небольшого перерыва, давайте с вами поговорим о грибах. Ну, притом о грибах полезных. Ну, а прежде чем... Да-да-да. Сегодня, кстати, в сегодняшней «Комсомольской правде» была статья про грибной сезон. А прежде чем вы расскажете что-нибудь о грибном сезоне, я бы хотел напомнить наш профессором любимый анекдот про грибников. Друзья мои, послушайте его внимательно. Пошла Машенька в лес по грибы, по ягоды, а вернулась ни с чем. Это потому, что надо, друзья мои, ставить перед собой конкретные цели. Ну а теперь, профессор, рассказывайте о грибах полезных.
Ну, я думаю, что многие уже читали сегодняшнюю статью, сегодняшнюю передовицу, которая называется «Не прошляпьте грибной сезон», в которой корреспондент газеты Анна Кукарцева, а также известный натуралист Александр Хабургаев рассказывают об особенностях тихой охоты. Итак, чтобы не отравиться, наверняка, есть одно железное правило. Не уверен в названии гриба, не берите его ни в коем случае. Ну, это самое главное. Ну, а подробности, я думаю, что вы можете прочитать в газете, либо на сайте газеты «Комсомольская правда» по адресу kp.ru.
Мишель, ну, вообще, разбираясь в грибах и понимая, что грибы, они как губка впитывают все полезное и все вредное, что находится рядом с ними, вот, мне кажется, не совсем правильно, наверное, покупать или искать грибы рядом с автомобильными трассами, рядом с дорогами. Где лучше всего, на ваш взгляд, собирать грибы? Я собираю грибы на участке. Вы знаете, я один из немногих садоводов, который не дал рубить лес и оставил себе некоторое количество деревьев, среди которых растут красные грибы, сыроежки, там, волнушки. Ну, я не скажу часто, что появляются подберезовики, хотя тоже есть, но я и этому, профессор...
Березок мало, наверное, поэтому...
Ну, на самом деле, на хорошую жареную картошечку с грибочками всегда хватает, и чтобы сделать себе прекрасный пригородный ужин.
Ну, не знаю, наверное, у каждого есть свои любимые грибные места. Лично я вспоминаю тверские леса. Замечательно, много грибов, очень разных, совершенно не похожих на те, что есть, скажем, в Подмосковье или вблизи крупных городов. Потрясающие грибные места в тверских лесах. Так что привет, Тверь. Я думаю, что и те, кто хочет набрать большую корзинку очень вкусных грибов, нужно отправляться именно туда.
Спасибо огромное. Пришло еще сообщение на наш смс-портал 2320. Не забыв поставить РКП в начале каждого сообщения, пишет наш слушатель Максим. У нас береста в Египте папируса победила бумага из Китая. Вот такое тоже мнение.
Ох уж это made in Китай.
Да, по поводу Китая. Вот, профессор, только мы с вами могли. Мы с вами единственные радиоведущие в стране, которые назвали нашу программу «Батат по осени считает», и про батат еще за первые полчаса не сказали ни одного слова. Друзья мои, все в программе «Пригородный плюс» очень и очень скоро. После выпуска самых последних и свежих новостей никоим образом не переключайтесь, потому что мы научим вас не только работать, мы научим вас правильно отдыхать и правильно любить любить природу, прикасаясь к каждому ее листочку, вдыхая пригородный воздух и, конечно, наблюдая за насекомыми. Сегодня, как всегда, самые главные песни. Песня, которую написал Саша Скляра, группа «Вабанк». Но Дима Спирин из группы «Таракана» спел ее «Хлещи на даче». Именно так называется наш сегодняшний рок-н-ролльный боевик. Мы его дарим с профессором всем слушателям нашей программы.
Наедем, приятель, за пиво. Поедем, приятель, за пивом. Захватим с собою бутылу. И поедем, приятель, за пивом. Поедем, приятель, на дачу. Поедем, приятель, на дачу. Два ящика пива прихватим. Поедем на дачу, приятель.
Пригородный блюз. Для тех, кто не представляет себя без дачного отдыха.
Да, да, это программа для тех, кто не представляет себя без дачного отдыха и пригородного безделья.
Да, да, это программа для настоящих садоводов и огородников, для поклонников индетерминантных томатов и фанатов партен и карпических огурцов.
Как всегда, в пятницу вечером в студии радиостанции «Комсомольская правда» директор дачи развлечений Кирилл Кальяны, профессор кислых овощей Михаил Ростиславович Воробьев. Мишель, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и тема нашего сегодняшнего пригородного, яркого и, как всегда, ослепительного шоу «Батат по осени считает». Как всегда, программа «Пригородный блюз» разыгрывает несколько книг из золотой коллекции издательского дома «Комсомольская правда», «Музеи мира». И сегодня эти книги достанутся тому, кто нам правильно ответит на вопрос, почему именно только в начале 20 века береза стала, ну, неофициальным символом нашей страны. Ну, наряду с балалайкой, матрешкой, лаптями, в конце концов. Ну и так далее. 8-800-200-9702. Наш контактный, всегда бесплатный для вас телефон. Ну а мы все-таки давайте поговорим о батате. Ибо весной мы говорили, и вот результат, профессор. Оранжевые сладкие клубни успешно выросли в Подмосковье. В магазинах батат около 100 рублей за кило. Может быть, его не стоит высаживать, а стоит его просто покупать, учитывая, что батат снижает уровень холестерина стабилизирует уровень инсулина, ну и профилактика сердца, сахарного диабета. А в южных областях России вообще новое увлечение, о котором, я думаю, вы прямо сейчас нам и расскажете.
Ну, конечно. Да, на самом деле батат пока еще достаточно экзотическое растение, которое можно видеть в основном в магазинах, и на грядках его практически не выращивают. Ну, казалось бы, растение африканское, которое выращивают в основном в Китае, во Вьетнаме, в Индонезии, ну и в других странах с более-менее теплым и даже тропическим климатом. Тем не менее, действительно, мы говорили весной о том, что надо попробовать вырастить батат в Подмосковье. И вот мы попробовали. Что для этого было сделано? Был куплен батат просто в магазине. Вот этот клубень батата, похожий на такую большую толстую сардельку. Он был посажен в землю одним концом вот этой самой сардельки. На другом конце появились ростки. Так вот, батат, в отличие от картофеля, размножается не клубнями, не отрезками клубней, как действительно можно это делать с картошкой, а черенками. То есть отросли у него побеги, их нужно отрезать, укоренить в воде. Укореняется очень легко. И вот эти укорененные черенки можно высадить сначала на подоконнике, чтобы дорастить их, или, если погода позволяет, уже высаживать сразу же на грядку. Но грядки должны быть высокие. Конечно же, лучше всего сделать какое-нибудь пленочное укрытие, чтобы им было тепло, потому что растение теплолюбивое. Ну или, по крайней мере, те сорта, которые к нам попадают. Потому что понятно, что мы ограничены в выборе посадочного материала. Что нам в магазины привозят, то мы можем и вырастить. Так вот, обычно его выращивают просто, ну, стебли у него ползучие. Но лучше их, чтобы было более компактное растение, их подвязать, так как мы это делаем с огурцами и с помидорами. И вот в таком виде нужно выращивать до тех пор, пока не будет ночная температура ниже плюс 5 градусов, потому что потом уже клубни батата могут быть повреждены. Так вот, успешно был выращен батат, об этом и свидетельствую. Примерно с каждого куста можно получить килограмм, полтора, иногда даже два вот этих замечательных клубней. Вкус у них такой же, как и у магазинных. Да, может быть, они немножко поменьше, но и вкус, и цвет, и аромат, и, в общем, все товарные, то, что называется, качества у них полностью сохранились. И можно свидетельствовать о том, что батат можно выращивать и в Подмосковье, и уж, конечно же, их можно выращивать в более южных районах, там, где климат более теплый, более мягкий, и естественно, можно выращивать более длительное время.
Мишель, ну я-то знаю, сегодня, кстати, друзья мои, несколько принципов нашей программы обязательно будет звучать, что народная мудрость гласит, что все люди делятся на неудачников, удачников и дачников. Будучи дачником, я бы хотел вас спросить, употребляя или выращивая батат, можно себя оградить от различных генномодифицированных вещей? И не к тему ли будет следующий анекдот, что самым значительным достижением в области нанотехнологий в России является наноурожай 2012 года?
Ну, не знаю, как насчет наноурожая. То, что называется, как потопаешь, так и полопаешь. Поэтому кто как ухаживал, тот такой урожай и получил. Кстати, уже давно известно, что на приусадебных участках, на вот этих вот самых шести сотках получают значительную часть картофеля, яблок, клубники, зелени. На крупные хозяйства, конечно же, тоже вносят свою лепту, но, тем не менее, очень много овощей и фруктов выращивается именно вот на этих самых шести сотках. Так что я думаю, что если мы будем хорошо за ними ухаживать, за нашими огородами и садовыми растениями, то мы будем получать хорошие урожаи, к чему я всех и призываю.
Мне тоже так кажется, что касается принципов все-таки природного земледелия, но это пока еще не очень популярная, но очень интересная тема, интересует даже меня, как главного бездельника страны. Многие садоводы, огородники уже восторженно, мне кажется, испытывают систему методов, направленных на повышение качества и урожайности выращиваемых культур за счет природных ресурсов. Меня, например, как дачника со стажем, безумно порадовал ваш совет и привлекает такое потрясающее качество, как обогрев теплицы при помощи просто скошенной травы, лежащей у вас в теплице. Не нужно ни печек, ни батарей, никаких обогревателей, ничего. Не нужно жечь костры, не приносить угли. Просто лежащая влажная трава протапливает теплицу до 18-20 градусов. Каждое утро я удивляюсь. На улице в 9-11, в теплице 18-22. 18-22, 9-11 на улице. Я просто счастлив, профессор. Считаю, что это главное открытие нашей с вами программы и один из самых важных советов, которые на протяжении этого сезона мы могли подарить всем нашим радиослушателям. Ну, теперь давайте к ним и вернемся. 8-800-200-9702. Говорим про березу как символ России. Почему только в начале 20 века все это получилось и случилось? Олег у нас на связи. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ребята, Кирилл.
Мы вас слушаем. Да, мы вас слушаем. Олег,
Кирилл,
да.
Вы знаете, было мнение такое. Из-за песни, которая «И родина мать поила меня».
Березовым соком.
Березовым соком.
Спасибо большое, Олег. Да, хороших это, вам выходных дней. Мы
Шнайдер был.
Мы знаем об этом, ну, конечно. Спасибо большое вам за телефонный звонок. Мы приняли ваш ответ. Правильный ответ вы слышите в начале нашей программы. Но песня-то эта появилась гораздо позже, чем начало 20 века. Гораздо позже.
Да,
и,
но песня хорошая.
Я в весеннем лесу пил березовый сок, и этих потрясающих песен на огромное количество. 8-800-200-9702. У нас на связи Роман. Рома, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня и ответ на вопрос, и вопрос потом Михаилу.
Прекрасно.
Давайте. Сначала ответ. Сок я пил давным-давно, батат я не ел. Но по поводу березы. Я думаю, такое мнение. Не связано ли это с космосом? Потому что я что-то слышал, что есть такая березовая аллея космонавтов. Это вот ответ на вопрос.
Это разве начало 20 века? Ну, давайте вот посмотрим правде в глаза. Разве мы полетели в космос в начале 20 века? Или...
Ну, мы это раньше сделали, но, может быть, это внегласное такое вот... Так получилось.
Я понял. То есть вы думаете, что...
И вопрос Михаилу насчет батата.
Да, да, да.
Можно разделить на дачников, на новых и на старых москвичей. А батат можно в любом месте Подмосковья сажать или нет? И еще можно зачищиться чесноком помимо батата. Спасибо.
Абсолютно можно в любом месте сажать. Самое главное, что, ну, конечно же, лучше, если у вас участок защищен от северных ветров. Например, если это у вас южная сторона дома, это великолепное место. Лучше его выращивать на высоких грядках, чтобы они прогревались, чтобы корневая система батата чувствовала себя, как будто бы она в Африке, ну или, по крайней мере, где-то там на юге. Лично я выращивал просто в обычной чугунной ванне, которая прогревалась солнцем со всех сторон, и поэтому корням батата было тепло. И действительно, клубни получились прекрасные, очень вкусные. Да, может быть, не очень крупные. Наверное, нужно технологию совершенствовать. Но, тем не менее, батат выращивать в Подмосковье возможно и получать хороший урожай. А если учитывать то, что сейчас батат стоит... действительно, стоя иногда даже и больше рублей за килограмм, то, в принципе, это неплохая прибавка к вашему семейному бюджету. То есть каждый кустик стоит там примерно 100-150-200 рублей. Вот это неплохая грядочка получается.
Да уж, это точно. 8 800 200 ровно 9702. Валентин Иванович у нас на связи. Здравствуйте, добрый
Здравствуйте.
Вечер.
Здравствуйте. Я считаю, что символом России береза стала только из-за Есенина.
Спасибо, спасибо. Да, эту версию уже, естественно, звучала. Светлана у нас на связи. Света, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Сначала у меня вопрос. Как ГМО растения отличить от не ГМО?
Никак.
Вот
визуально никак, только в лабораторных условиях. В этом-то есть заключается опасность. Вам могут продать семена, вам могут продать плоды. Вы не будете знать, но ваша иммунная система будет подрываться.
Вот, это очень плохо. Так, а вот у меня есть версия.
Давайте.
Может быть, вот что-то с православием связано, вот на Троицу, к примеру, вот березовые веточки освещают и каким-то, ну, то есть вот и украшают ими входы в жилище.
Ну, милая Светлана, ну вот даже такой человек, как я, должен вам сказать, что если бы это было серьезно связано с православием, которое на Руси-то у нас не один век, да-да-да, то береза-то могла быть и раньше символом всего этого прекрасного и удивительного народа, как русский. Спасибо в любом случае вам за телефонный звонок, спасибо вам за вопрос. У нас на связи Николай, 8 800 200 ровно 9702. Наверное, последний звонок, и будем звонить победителю, да? Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло.
Добрый вечер.
Николай.
Николай, да.
Да, мы вас слушаем.
Да. Мне кажется, что это покачивание березового шевелика. Символом нашей стала это береза.
Спасибо. Спасибо вам за ответ. Спасибо большое вообще всем нашим радиослушателям. Мне очень понравилась версия с Берестой. Мне очень понравилась версия с, конечно, Есениным. Мне очень понравилась версия с космосом. Потому что, ну, если некоторые наши радиослушатели думают, что мы полетели в космос в начале 20 века, это большая победа нашей страны.
Но, в принципе, здесь можно провести некоторую параллель с космосом, потому что 1961 год.
Конечно, конечно.
И 1861 год.
Да, вот тут мы и можем провести действительно параллель. Но прежде чем мы... действительно, среди наших радиослушателей был человек, который сказал нам правильный ответ. Но прежде чем мы услышим голос нашего победителя, сейчас, Мишель, я прошу вас
давайте
прочесть...
Давайте несколько строчек, да, действительно, прочтем.
Прочтите, пожалуйста.
Чего не знал великий Пушкин? Не знал он ни одной частушки, не видел ни одной матрешки, березу символом Руси не звал он, боже упаси! Она не шла для этой роли, поскольку ей тогда... Пароли.
Пароли ей, друзья мои, конечно, розги, розги, которыми пароли и крепостных крестьян, и которыми вообще пароли про провинившихся солдат, они были все из березы. И единственный человек, который сказал это в нашем прямом, живом, настоящем эфире, наш слушатель Виктор. Виктор, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, Кирилл.
Но
здравствуйте, профессор.
Вы сегодня были настоящим молодцом.
Ну, спаси, Господи, Боже милости, Боже нам грешно.
И мы вас поздравляем.
Да, спасибо.
И спасибо вам большое. И сегодня вечером в нашей последней перед длительными осенними, зимними, весенними каникулами мы играем вам фанфары сегодня. Фанфары для вас. И не вешайте трубку. Вам расскажут, как вы получите эти книги. Вот так, профессор. Вот так мы благодарим наших радиослушателей, которые с удовольствием слушают нашу программу. Вспоминая самые лучшие наши с вами передачи, я помню отличный рецепт, который дали наши радиослушатели, а именно девушка Елена, по-моему, если мне память не изменяет, которая позвонила и предложила нам с вами потереть огурец, добавить кефир, пожарить немножко свеклы или просто добавлять ее сырую. И вот рецепт этого потрясающего, замечательного летнего супчика, который я употреблял буквально через день, особенно в жару. Ну, а мы еще попробовали добавить туда немного мелко нарезанного чеснока.
Ну, это на любителя, но, по крайней мере, это сильно улучшает вкус. Опять-таки, на любителя.
Ну, в общем, да. Если вам не надо ехать на работу, друзья мои, ну, представляете, приезжаю на работу, а из ваших радиоприемников не просто кальян дымит, а чесноком. Чесноком пахнет. Это уже перебор, мне кажется. Итак, тема нашего сегодняшнего шоу, профессор, если вдруг вы забыли батат, по осени считают. Ну, являясь вообще ярким сторонником пригородного образа жизни, пригородного отдыха, я должен вам сказать, я должен признаться всем еще раз нашим радиослушателям, что в этом году под... По советам замечательного профессора, который многому меня научил, надеюсь, что и мои какие-то некоторые знания пригодились вам при борьбе с комарами, с соседями и с людьми, которые просто мешают вам жить и отдыхать на даче. Но об этом мы, наверное, поговорим в следующем все-таки сезоне, потому что некоторые мои методы достаточно серьезны. А огурцы и помидоры, профессор, все выросло как бы никогда, вкусно. До сих пор еще остались плоды, до сих пор у меня прогревается теплица, и поэтому теперь я из дачного бездельника превратился в небольшого поклонника земледелия. Правда, у меня одна теплица, больше я делать не буду, потому что все-таки труд это огромный, и нужно каждое утро открыть форточку, закрыть форточку, нужно куда-то прийти, что-то сделать.
Да, это большой труд, открыть форточку, да, это...
Это огромный труд, профессор, когда ты лежишь, мечтаешь о самом главном, и тебе нужно именно сейчас встать и пойти открыть форточку, потому что ты прекрасно понимаешь, что если ты ее не откроешь, то твои помидоры, огурцы начнут увядать. К тому же, учитывая, что программа «Пригородный блюз» все-таки относится к программам, которая 16+, теперь уже после некоторых нововведений, я еще раз напоминаю, друзья мои, если вы не убрали своих детей от радиоприемника, то...
То мы вас предупреждали.
Да, мы вас предупреждали. Наша программа продолжается. Это «Пригородный блюз».
Ну, действительно, я думаю, что нужно обязательно сказать и о таком опасном заболевании яблонь и груш, который сейчас активно распространяется в наших садах. Это цитоспороз, или же, иными словами, инфекционное усыхание ветвей. Очень неприятное заболевание, когда вдруг вы видите, как правило, оно начинает уже с середины июня проявляться, когда вдруг отдельные ветки или даже целиком маленькие деревца или половина деревьев вдруг начинает засыхать. Засыхают листья, засыхают плоды, то вы не можете понять, что случилось, думаете, что, может быть, подмерзло. Нет, это действительно инфекционное усыхание ветвей. Это грибное заболевание. Гриб поселяется внутри, ну, примерно так же, как трутовик, только его не видно, и полностью начинают гибнуть ветки. Его признаки такие маленькие черные точки на коре, и кора начинает отслаиваться, мочалиться, так называемая мочалиться. Вот, что можно сделать? Прежде всего, нужно удалять срочно ветки, все, которые у вас засыхают на дереве, причем захватывая здоровую часть ветвей. Это все непременно. Обязательно обрабатывать срезы голубым раствором медного купороса. Это примерно 1 чайная ложка на литр воды. И все непременно обрабатывать фунгицидами. Но наиболее такой подходящий — это хлорокись меди. Конечно, подойдет и бордоская смесь. Это нужно, деревья нужно обработать сейчас. А также 3 раза, если у вас такое заболевание в саду уже есть, 3 раза следующей весной.
Ну что, профессор, еще мы должны обязательно напомнить нашим радиослушателям, что в Германии настоящий садово-огородный бум, и все горожане стремятся выехать на природу и сами пытаются выращивать себе еду, чтобы быть все-таки здоровыми и немного счастливыми людьми. Кстати, отличная шутка. Вы знаете, когда немецкий сын фермера попал служить в армию, или наш фермер, сын нашего фермера или нашего колхозника отправился в армию, никакой разницы нет, и пишет папе письмо, говорит: «Папа, жизнь в армии просто лафа, можно валяться в постели аж до 6 утра». Вот, вот я понимаю, люди, которые знают, что такое настоящая работа в поле. Друзья мои, очень мало времени остается до окончания нашей программы. Буквально некоторое количество секунд. Мы бы хотели с профессором вам напомнить, что будьте, пожалуйста, всегда на своих дачах заботливы к природе. И правильно относитесь к тому, что растет на ваших участках, и правильно вдыхайте настоящий пригородный воздух.
Ну, а если вам будут рекомендовать купить диск с инструкцией по выращиванию клубники круглый год в домашних условиях, знайте, что это обман, это обманная реклама.
Еще программа «Пригородный блюз» учит вас быть просто добрыми, щедрыми и по-настоящему счастливыми дачниками и огородниками. Наверное, так, профессор, да?
Конечно.
Ну что ж, спасибо всем, кто на протяжении длительного времени был большим поклонником программы «Пригородный блюз». Тем людям, кто пытался что-то вырастить и каким-то образом облагородить свой участок, мы выражаем огромную благодарность. Ну и, конечно, сейчас слово бакалавру естественных наук.
А теперь большой-большой звук, ликвидирующий крышу всему, что вокруг. Забудьте страданий и всяческих мук. Слово бакалавру естественных наук.
Конечно, это Борис Гребенщиков, которого всегда замечают то с корзинкой мухоморов на станции Пушкина, это под Ленинградом, то у кого-то на грядках отдыхающим. В любом случае, думаю, что это музыкальное произведение перед началом нашего пригородного с профессором отдыха. Естественно, мы продолжим с ним наши дачные посиделки. Наверное, так будет, да, профессор?
Конечно, конечно. Ну, а в принципе, как сказал один из героев фильма «Сказание о земле сибирской», хорошая песня, большое подспорье в нашем деле.
Кирилл Кальян, Михаил Воробьев, мы вас любим, отдыхайте на своих дачах, но мы отправляемся в легкие каникулы. Ну, что мы там будем делать, вы узнаете из следующего музыкального произведения. Берегите себя, хулиганы, и до встречи. До встречи, счастливо!
Пока-пока!
Мама, каникулы, мы едем на Джамейку. Мама, каникулы, мы едем на Джамейку. Работать над курением травы. В Байкале крокодилы, баобабы вдоль Волги реки. В Байкале крокодилы, баобабы вдоль Волги реки. Мама, как нам справиться с глобальным потеплением? Мама, как нам справиться с глобальным потеплением? Покрепче прибивать косяки.
Загородный блюз для тех, кто не представляет себя без дачного отдыха.